Дорогие друзья, сегодня в передаче «Театральные истории» у меня удивительный герой. Герой я не случайно так называю, потому что вот все, что я сейчас скажу, происходящее в нашей беседе, практически достаточно необычно. Во-первых, это артист Академического драматического театра имени Охлопкова Александр Братенков. Это во-первых. Во-вторых, Саша, дело в том, что вы сегодня не просто Саша Братенков, а Саша Братенков, у которого 25 лет творческой деятельности. Мало того, я хочу сказать, что это не просто творческая деятельность, это 100 сыгранных и даже, наверное, уже больше сыгранных ролей. Если бы мы сегодня пригласили всех этих персонажей сюда к нам, то я думаю, что нам в этой комнате для записи бы не хватило. И третье, самое, наверное, примечательное, что перед нами сегодня не просто Александр Братенков, артист театра, а это заслуженный артист, я прошу прощения, я скажу сейчас, всея Руси.
Очень.
Потому что это не просто местечковое название, которое вы сегодня получили. Оно тоже очень важно, оно тоже отличает нашу Иркутскую область. Но я хочу сказать, что это звание заслуженного артиста Российской Федерации. Поэтому я и говорю, заслуженный артист всея Руси Александр Братенков. Вот, Саша, мы с этого начнем. Я вас поздравляю от имени всех ваших любящих, я надеюсь, зрителей, потому что у вас действительно очень хорошая возможность в театре иметь необычную аудиторию. Аудитория, мы сейчас будем говорить, свойственна как-то такому героическому, наверное, было сначала амплуа. Мы об этом тоже поговорим. Саша, я вас поздравляю с тем, что вы артист заслуженный, и за то, что вы пришли сегодня вот так провести со мной передачу, которая называется «Театральная история». Действительно ведь это история. Все, что с вами связано, все, что связано вообще с человеком, это всегда история. А тем более с артистом театра. И вот я всегда начинаю нашу передачу «Театральную историю» обязательно с такого вопроса. Откуда что пошло? Как вот эта вот театральная история коснулась вас? Кто ваши родители? Как они к этому отнеслись? Потому что я знаю, что родители часто очень говорят, сначала получи приличную специальность, а потом иди куда хочешь. Был такой у вас разговор с родителями? Или родители вас благословили на театр сразу, как только увидели, что у вас есть кое-что необычное? Пожалуйста, дорогой мой.
Во-первых, спасибо за теплые слова, за поздравления. С родителями у меня все непросто. Моя мама была фармацевт, и все детство мое проходило в аптеке. Среди дистиллированной воды, гирек, вот эти с весами, где порошочки нужно измерять, таблеток, и вот гематогенок и аскорбинок. По чистоте какой-то. Вот интеллигенция, видимо, профессии, вот это вот она как-то сказалась. Чистота, да, она как-то вот чуть-чуть вот сыграла во мне, конечно, роль какой-то. Но сейчас не об этом. Аптека находилась напротив книжного магазина, и все книги, которые приходили, поступали в книжный магазин, они оказывались у нас в квартире. Это не значит, что я их все прочитал, просто они все оказывались.
Ну да, но вы имели возможность их иметь дома.
Да. Папой все совсем по-другому. Папу я потерял в 11 лет, и я не могу сказать вообще, кто он был по профессии, потому что, я помню, он был экскаваторщиком, я сидел у него в экскаваторе, и сварщиком он был, и что-то в колхозе ямщиком каким-то работал. Кто же он был по профессии, я так и сказать не могу. Думаю, что экскаваторщик или сварщик. Вот так вот я почему-то подумал. Мне казалось, что я всегда буду артистом. Я, потому что смотрел телевизор, там пели артисты-певцы, да, и я думал, что это вот артисты, я буду так выступать. И впервые в жизни, в 12 лет, уже после смерти папы, я выпросил у мамы слезно уехать с экскурсией из школы в город Куйбышев. И вот как там так сложилось, что я поехал вместе с всеми, и у нас была Людмила Алексеевна Кузьминкова, преподаватель по литературе, и она спланировала так, что мы пошли в Куйбышевский музыкальный театр. Это был мой первый театр вообще в жизни. первый мой город большой, первый театр. И там я попал на спектакль «Пигмалион» Бернарда Шоу. Я так влюбился, я влюбился в пьесу, я влюбился в театр, я подумал, все, теперь я точно буду артистом. Вот так вот и сложилось.
Это вы еще не смотрели «Мастер леди» после этого, наверное, вы влюбился в оперету.
Еще бы больше, да. И получилось так, что в этом, вот в прошлом году, в октябре, в начале октября, мы съездили на гастроли в Самару, меня ввели в спектакль «Прощание» в июне, и я первым своим долгом посчитал сходить в этот театр. Конечно, меня там не пустили, я только посмотрел, постоял в фойе, ничего не вспомнил, но тем не менее я оказался в этом театре. Это было такое ощущение неповторимое. Я устраивал дома всяческие сценки, можно так сказать, со временем, что уже и где-то, если посмотреть туда, да, в прошлое, можно сказать, что издевался над родителями проявления актерского мастерства. Мама, конечно, была против. Она сказала: «Нет, это не профессия». Я поступил в пединститут, кем я только не был, и плиточником-облицовщиком, и крановщиком, да. У меня были сложные отношения с отчимом, поэтому я пытался куда-то приткнуться, чтобы не вернуться домой. Но у меня ничего не получилось, я вернулся все равно в школу, после школы. Возможность поступать куда-то у меня тоже не было, уехать. И у нас пединститут приехал в Нижнеудинск набирать. И я, как раз Нижнеудинск это рядом, я из поселка Шунский Нижнеудинского района. Я поехал, сдал экзамены, и таким образом я поступил в пединститут на матфак. Но перед этим, после 8 класса, я поступал в театральное училище, я поступал к Дуловой на курс, она меня не приняла. Этот курс Винокурова, там очень много было хороших актеров, которые уже стали заслуженными артистами. Там я после 8 класса встретился с Еленой впервые в жизни. И через 4 года, уже проучась на матфаке пединститута, через 2 года, то есть получается на матфаке, и я опять решил поступать в театральное училище, пришел опять на курс к Дуловой, опять была Елена, мы поступили вместе с Еленой, она подошла ко мне и сказала: «Ты узнаешь меня?» Я говорю: «Нет». Она говорит: «Ну помнишь, ты беляши воровал?» Мне стало так стыдно, боже мой, господи. Так вот я вспомнил ее, и мы вот, эта судьба, Дулова взяла нас на курс. Так вот, да.
И театральное училище вошло в вашу жизнь.
Да, и пединститут я еще 2 года учился на заочную, потому что я не понимал, думаю, вдруг вот подушка безопасности, если что, вернусь туда в пединститут. Ну, так я и не окончил полное высшее образование, мне там не хватило одного экзамена, чтобы 3-й курс закрыть, и я понял, что без профессии актер я уже жить не смогу.
Я всегда, когда вас видел первый раз, я считал, что на сцену пришел герой-любовник, потому что внешность позволяла приятность, так сказать, необычной разговорной окраски были. Мне казалось, что это всегда редкое амплуа, ведь на сцене романтический герой. И я думал, что вот это вот как раз вы, вот эти роли, которые вы так стремительно начали играть, Ромео, Гринёв, Треплев, Гарольд, Незнамов, это все из той плеяды актерской, которая всегда была вот связана с амплуа именно романтического героя все-таки. Но теперь я посмотрел 100 этих сыгранных ролей, и я думаю, что, конечно, вы молодец, что не ограничились вот этим направлением, потому что вами сыграно очень много всевозможных других ролей, которые не свойственны были романтическому стилю.
Простите, хотел сказать по поводу романтического стиля. Так случилось, что в театральном училище я вообще не играл героев. И на 3-м курсе Леонид Альков ставил спектакль «С любовью не шутят» Мюссе. И вот это моя единственная роль была героя, мне дал Леонид Альков. Как они там договорились с Дуловой, или он сам меня выбрал. Но Дулова сказала: «Ты еще в театре наиграешься». Я ничего не понимал, я потому что все время играл характерные роли. Да. И когда брали в театр Марину Елину, она сказала, что без меня не пойдет. И театр пришел смотреть на меня, то вот у меня была одна роль вот этого главного любовника-героя в Мюссе. Он посмотрел и согласился с тем, чтобы меня взять в театр. И я, конечно, когда пришел в театр, вот как вы говорите, там Ромео, хотя все остальное там не в растеннике были, для меня переломной ролью была, наверное, в 2000 году Тищенко ставил «Дикарь», И вот тут вот любовник герой, да еще из леса, дикарь, ну вообще все против меня. Что-то во мне такое произошло, что вот он сломал вот эти мои какие-то...
Романтические склонности, да?
Ну и вот наоборот, сделал из меня любовника героя. Он, я помню, тогда сказал, что все, в театре теперь есть любовник герой. Потому что я никогда себя не считал любовником героем. Ну, наверное, до сих пор не считаю. А вот до этого момента дикарь сыграл, когда так Тищенко сказал, я как-то вот так выдохнул. Что, думаю, ну, значит, вот в этом отношении не просто так, что я не играл этих героев в театральном училище, да, а копил запас вот этих характерных образов.
Саша, ну вот вы сейчас стали 13-м заслуженным артистом в нашем театре. В связи с этим я вот посмотрел вашу биографию. Там тоже есть какие-то моменты, которые связаны с приметами, наверное, в какой-то степени. Это, наверное, примечательно, удивительно, когда... В жизни приметы дают хороший благостный результат. Вот как вы сами относитесь к этим приметам? То есть вы задумывались или, может быть, вы вообще даже не обращали внимания, они пришли к вам совершенно неожиданно?
По поводу 13-го вообще не задумывался. Я не задумываюсь, как вот там иногда эти приметы как-то играют.
Но если вы встречали кошку черную, скажем, вы никогда не поворачивали спиной к ней, чтобы пройти?
Нет, я брал пуговку за пуговку, держался и проходил. Вообще, как бы я к приметам вот уже с возрастом, да, отношусь иронично. Но вот у нас нужно, чтобы в вазе стояло нечетное количество цветов. Для меня это нет. Потому что в Бурятии нужно, чтобы стояло четное количество.
Раньше, кстати, да. У нас тоже
поэтому не смотрели я, на я это. Думаю, вот на какие-то такие вещи, я думаю, ну, я не обращаю внимания. Хотя именно сегодня, 1 марта, 25 лет, как меня взяли в театр.
Вот видите, как мы сегодня очень хорошо собрались. Значит, никто не думал даже о том, что именно 1 марта.
Да.
И вот у нас сегодня с вами...
Это вот только сейчас я подумал об этом,
о приметах. По сути дела.
Да.
И потом, вот то количество ролей, которые вы стали играть, разных очень даже. Поэтому я хотел бы сегодня проиллюстрировать монологом барона, который вы... играете, который вы читаете, Александр Сергеевич Пушкин. У вас есть какие-то мысли по поводу этого спектакля, потому что вы, по сути дела, один играете весь этот спектакль.
Да, там 6 персонажей. Спектакль родился в этот период пандемии, когда не знал, куда себя выплеснуть, вот это свое творчество. Я долго шел к этому спектаклю, и вот такая возможность появилась. И мы с Галиной Николаевной Родиной, наш педагог по речи в театре, она мне помогла, мы с ней сделали вот такой вот проект. Она мне по речи пододвинула, а я придумал форму в квартире, инстаграм-спектакль. Такой вот взаимной, да, связи со зрителем нету, только через камеру. И вы знаете, получилось любопытно.
Ну да, это очень интересно. Во-первых, сам спектакль по себе. Пьеса очень мощная такая. И я вот вам должен сказать, что я как-то... к этому очень особенно отношусь, потому что, когда я учился в мединституте, художественная самодеятельность была, и Александр Николаевич Терентьев у нас был руководителем драматического кружка, и мне тоже была поручена эта роль. Я читал монолог барона как раз вот на смотре художественной самодеятельности в свое время. Поэтому у нас есть какие-то особые, так сказать, дружеские нюансы по этому поводу. Итак, я еще раз повторяю, «Скупой рыцарь» Александр Сергеевич Пушкин читает Братенков.
Барон, как молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой или дурой им обманутой, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день, могу сегодня я в 6-й сундук. Сундук еще не полный, гость золота накопленного сыпать. Немного, кажется, но понемногу сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по гости в кучу. И гордый холм возвысился, и царь мог с вышины его с весельем озирать, и дом, покрытый белыми шарами, и море, где бежали корабли, как я по гости бедный, принося привычную даль мою сюда в подвал, вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно. Что не подвластно мне, как некий демон, отселенным миром править я могу, лишь захочу воздвигнуться чертоги. Великолепные мои сады сбегутся в нитку резвую толпою, и музы дань свою мне принесут. И вольный день мне поработится, и добродетель, и бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко вползет окровавленный злодейство. И руку будет мне лизать, и в очи смотреть не знак моей, читая воли. Мне все послушно. Я же ничему, я выше всех желаний. Я спокоен, я знаю мощь мою. С меня довольно всего сознания. Смотрит на свое золото. Кажется, немного, а сколько человеческих забот, обманов, слез, молений и проклятий. Оно тяжеловесный представитель. Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче вдова мне отдала его, но прежде с тремя детьми. Полдня перед окном она стояла на коленях воя. Шел дождь и переспал. И вновь пошел. Притворщица не трогалась. Я мог бы прогнать ее, но что-то мне шептало, что мужний долг она мне принесла и не захочет быть в тюрьме. А этот мне принес Тибо. Где было взять ему ленивцу путу? Украл, конечно. Или, может быть, там, на большой дороге. Ночью роще, да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земных все выступили вдруг, то был бы вновь потоп. Я бы захлебнулся в моих подвалах. Верно. Но пора.
Саша, вот я знаю, что деятельность ваша во многом связана с песенным творчеством. Я должен сказать, что это всегда очень необычно, очень интересно, когда поют драматические артисты. Раньше это были специальные передачи, даже и по радио, и по телевидению. Этим отличались все, по сути дела, артисты, большие наши артисты, начиная с московских институтов и кончая нашим тоже институтом, потому что всегда очень действительно интересно раскрыть себя необычной песней. И вы этим тоже отличаетесь, потому что вы очень любите, насколько я знаю, песенное творчество в своем репертуаре. Я вот хотел на этом тоже остановиться. Скажите, вот это к вам пришло с детства, или вы к этому тоже пришли? Или был какой-то необходимый момент, когда надо было запеть?
Это пришло с детства. Вообще, мама и папа, как-то так получилось, что мама всегда на посиделки, которые происходили, свадьбы, день рождения, юбилеи, таскала меня за собой. И вот на всех этих праздниках они сидели и пели. Папа на гитаре играл, а мама пела. И я честно скажу, что это так было давно, что я только помню «Листья желтые над городом кружатся». Вот эту вот песню они пели везде. Вроде неплохо, потому что раз их все приглашали, они везде пользовались популярностью, да? Но когда мама начинала петь дома, я говорю: «Мама, не пой». Также мне сейчас дети мои говорят: «Папа, только не пой». Очень смешно. Во втором классе был смотр художественной самодеятельности районной, и я вот тогда, по-моему, впервые запел «Ой, вставала я, Ранюшенька». Мне дали платочек, ведерко, фартук напялили на меня, там подтанцовка из девчонок была с четвертого класса, я в втором, не в четвертом, и у меня даже фотография такая есть. Корову вырезали, и вот я пел «Ой, вставала я, Ранюшенька», умывалась я, Белешенька. Мы тогда победили. Я помню, что еще в четвертом классе мы переехали в новую школу, в кирпичную, из деревянной, и там был радиоузел, недолго он был почему-то, видимо, его сломали еще капут ему. И вот по этому радиоузлу я еще помню, что я поздравлял учителей с Днем Учителя и пел песню «Чирик-чик-чик, всем нужны друзья, чирик-чик-чик, даже воробьям». Потом у меня был в восьмом классе, вот этот голос сломался, потому что я там, по-моему, всегда в хоре выступал, там и солистом я был, помню. Ну, маленький же, у меня такой звонкий был голос. Потом он сломался, и потом как-то вот этот вот период выпал с пением, да, а он открылся в театральном училище. Мне кажется, что меня из-за этого взяли. Не того, как я гениально читал стихи, потому что это было ужасно, а из-за того, что я просто спел «Распрягайте, хлопцы, кони». Я говорю «Распрягайте, хлопцы, кони». Ну и вот, видимо, на их наповал убил. Вот так вот я запел. И потом у меня был очень хороший педагог в театральном училище Киреев. Он был солистом филармонии. И вот он вообще меня сильно поднатаскал. Я поступал в Москву. Поступал на курс к Бертману. Поступал на курс к Кудряшову. И вот когда первый раз поступал на курс Кудряшову, меня уже дальше брали на третий курс. Там так сложились обстоятельства, что я уехал, не пошел на встречу с Кудряшовым. А к Бертману там тоже так сложились обстоятельства. У нас были гастроли в Одессе, и меня побили. Там все лицо было опухшим, зажита губа. Я не поехал на экзамен. Хотя потом звонили мне, пытались дозвониться. Не дозвонились, потому что был выключен звук телефона стационарный в Одессе, чтобы я просто приехал на собеседование, потому что они вот хотели меня брать на курс.
Так что вы были бы у Бертмана сейчас в опере?
Наверное. Но вы знаете, все, что не делается, все делается к лучшему. Я думаю, что вот такие сложные перипетии не зря. Я нисколько не жалею, что моя жизнь такая, как она сейчас. Вот нисколько. Я обожаю этот театр. Я не хотел в него поступать, но я его обожаю. С пением еще я добавлю о том, что я настолько боялся всегда петь, что для меня, вот чтобы преодолеть вот этот вот страх, я пошел петь в ресторан. И как я только пришел в театр, я сразу пошел петь в ресторан для того, чтобы хотя бы вот этот вот опыт набрать. Потому что для меня, вот чтобы выйти спеть, вот это страшнее, чем сыграть спектакль, да. Я могу лучше 10 спектаклей сыграть, только лишь бы не петь. Но вот через вот это преодоление я пришел к какому-то результату, так же, как и со стихами.
Наверное, я думаю, что самое время иллюстрировать ваше песенное творчество. Композитора Садулин, песня «Дорога», достаточно известная песня, поэтому имеем возможность сегодня ее слышать в исполнении Александра Братенкова. А Садулин – «Дорога».
Кто породнил нашу жизнь дорогой без конца? Только любовь, только любовь. Кто повенчал в этом мире песню и певца? Только любовь, только любовь. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих, но вернее многих ты. Любишь песни и цветы, любишь вкус воды и хлеба, ты подолгу смотришь в небо, и никто тебя не ждет. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Свисти, как птица, и не жди награды. Нет на свете тишины, только плач твоей струны. Только вечность дарит звуки да круги, огонь жестокий твой единственный огонь. Кто подсказал эту музыку моей душе? Только любовь, только любовь. Кто повторил тихим голосом твои слова? Только любовь, только любовь. Дорога без конца и музыка, которой нет конца, они тебя вовеки не обманут. Ну а если спросят друг, где любимая и друг, промолчи в ответ с улыбкой, пусть никто не видит сердце постаревшим от разлук. Дорога без конца, она когда-то выбрала тебя. Твои шаги, твою печаль и песню. Только вот идти по ней с каждым шагом все больней. С каждой ночью все темнее, с каждым словом все смертельней, с каждой песней все труднее. Кто породнил нашу жизнь дорогой без конца? Только любовь, только любовь. Кто повенчал в этом мире песню и певца? Только любовь, только любовь. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих, но вернее многих ты. Любишь песни и цветы, любишь вкус воды и хлеба, ты подолгу смотришь в небо, и никто тебя не ждет. Дорога без конца.
Сто ролей, которые вы сыграли вот на сегодняшний день. 25 лет творческой деятельности, то есть, по сути дела, впереди еще вся жизнь. Вот скажите, из этих 100 ролей, Саша, что было наиболее привлекательное, чему вы радовались как никогда, когда получили эту роль? Что бы вы хотели сделать в этой роли? Потому что, ну, скажем, вот Ромео, его играют уже многие, и все хотят, чтобы сыграть Ромео, как сыграть и Гамлета. Вам довелось играть Ромео дважды. Один раз нормального Ромео, а другого Ромео в интерпретации современной поющего Ромео. Я вообще должен вам сказать по секрету, что я очень негативно отношусь к тому, что пересматривают классику, делают из нее черти знает что. Я всегда говорю, если ты хочешь выражаться сам, как режиссер, как какой-то постановщик, ради бога, напиши пьесу и извращайся как хочешь. Потому что то, что у нас сегодня делается с издевательством классического репертуара, это просто кошмарные вещи. Последнее, то, что вот я сегодня слышал, по сути дела, это спектакль в театре Вахтангова
«Король Лир»,
да,
Бутусова.
Да, который вообще уже на «Короля Лира» не похож, неизвестно, что это вообще. И это ужасная вещь, не поймешь, кто там, что там, кого там и когда там. Поэтому вот скажите, как вы к этому относитесь? Ведь 100 ролей сыграно, вы имеете возможность оценить. У вас классика в руках, у вас современность есть. Потому что я понимаю, что актер без современности играть не может, конечно. Но вот эта интерпретация, которую вы даете, за которую вы несете ответственность перед зрителем, который сидит в зрительном зале, как вы к этому относитесь? Что вы считаете сегодня чрезвычайно важным вот в актерской деятельности?
У нас же выбора нет. Мы все-таки подневольные артисты, и то, что просит режиссер, ты пытаешься вступить в диалог или в спор, но сделать в итоге тот продукт, который ему нужен. И твоя задача как артиста – оправдать. Вот оправдать, сделать так, чтобы он подумал, что это он придумал, чтобы он принял, если ты вдруг с чем-то не согласен. По поводу вопроса, какие вот роли все-таки из этой плеяды значимые, каждый спектакль, ты в него вкладываешь частичку жизни своей. И он, какой бы ни был, он все-таки ложится на этот опыт, да, непросто. Есть спектакли, в которых тебе неуютно. Но это не значит, что это плохой спектакль, да. Есть спектакли, в которых, наоборот, очень удобно, но это не значит, что это будет хороший спектакль. Или там такая роль, которая сыграет в твоей жизни большое значение. Из моих этих ролей выделять, вот если вот так вот уже вообще вычленять, да, вот прямо вот так, да, это, конечно, первая моя роль Сего Степанчикова, его обитателя Сергея Александровича, потому что это первая. Я не говорю, что мы до этого в театральном училище, когда были, мы работали уже на сцене драмтеатра. Но вот как актера, да, это моя была первая работа, она для меня была значимой. Потом много и вводов у Кокорина, да, и там были и «Женитьба» с Венгером, и самое главное, это все-таки я успел поработать, и, да, и с Сигуновым, и с Венгером, все-таки такие мастера. Без вины виноватые. Вдруг вот этот вот поворот, когда тебе дают неврастенника, когда ты один на роли, Незнамов, и я тоже, все против меня, тем не менее, спектакль получается с Преображенским. Очень хороший, интересный режиссер. Затем вот Ромео попадает на тот период, когда у меня умерла мама, поэтому как-то вот эта работа, она ассоциируется и с тем, что она меня еще вытаскивала из вот этого состояния, которое произошло. После «Чайка» она все-таки Кац, да, и потом там тоже и Венгер, и Королева, и Басин, и Двинская, и там эта атмосфера была вот этого спектакля, вот в этом спектакле была атмосфера поездки, Германия, Монголия с этим спектаклем. Потом вот «Дикарь», который переломный такой момент, когда уже вдруг мне говорят о том, что ты можешь быть героем-любовником, и дальше много-много-много-много всех различных ролей, которые в копилку складывались, «Пигмалион», среди которых я не ожидал, что я могу сыграть в своем возрасте Хиггинса, то есть только Фредди, но Деркач решил сделать так. Он сказал: «Саша, я тебя увидел в «Дикаре», увидел, к чему ты пришел в спектакль со временем, и я вот посчитал, что ты со временем Хиггинса только будешь усовершенствовать». И, вы знаете, с каждым спектаклем было интереснее и интересней. А потом вот он «Окно» мне дал, но такой для меня важный спектакль, как несмотря на то, что в театральном училище воспитывали во мне характерного героя, да, я так люблю играть романтические роли, что когда возник «Орфей в Редика», это вот «Выросли крылья». Это мне было так удобно, мне так было хорошо, потому что есть возможность спеть. Я пока был молодой, спектаклей у нас музыкальных никаких не было. И этот голос, он садился, то есть портился. А тут, когда уже вроде, наоборот, уже и петь-то не можешь, а тебя все заставляет. Ну, можно, господи, да сколько уже можно? Уже и голоса нет. Вот «Орфей в Редика» у меня появились какие-то крылья. Мне очень было в нем удобно, мне так нравилось в нем существовать, мне нравилось в нем любить. Конечно, здесь нельзя не отметить и «Волки, и овцы». Характерная роль яркая пошла, когда вдруг Шапошников похвалил меня и стал: «Пойдем порепетируем», и он как-то вот в меня внушил вот это вот, что я неплохой артист по этой роли. И так вот до сегодняшнего дня, вот на данный момент, я думаю, что там обязательно, конечно, я не могу не сказать про свой спектакль «Собака», который тоже был переломным и ярким событием, и как режиссерская работа, и самое главное, как актерская, потому что там должен участвовать был Ильин, но у него возникли проблемы, и мне пришлось вестись в свой спектакль, и когда я велся в паре с Ольгой Шмингель, я понял, что я уже отсюда не выведусь, и никого не буду вводить, мне удобно, мне интересно совсем по-другому себя почувствовать. Не могу сказать ни о бедном Марате, понимаете, и о Лесе. И когда начинаешь туда вспоминать об этих ролях, которые были, которые ушли или которые уже есть, каждая частичка тебя.
Это приятно, конечно, потому что действительно, когда ты отдаешь этому делу, и ты понимаешь, что это все во благо. А вот вы говорите, вы, конечно, подневольный, я это понимаю очень хорошо. Артист, конечно, подневольная личность, хотя она и определяющая в театре. Ну вот, я, наверное, крамольно спрашиваю, но если бы вот вам поручили бы сегодня какого-нибудь извращенца сделать из современного героя, скажем, из того же Олега там, или еще из кого-то, или как вот сейчас ставят Чайковского, непонятные вещи, когда Евгений Онегин – это нетрадиционная ориентация. Хватило ли бы у вас мужества отказаться в этом спектакле участвовать, потому что вот такие совершенно ненормальные трактовки по воле режиссера? Или вы все равно вынуждены, находясь в театре, вот в этом, играть все-таки?
Вот если... Нет, я, конечно, вынужден буду играть, но вот это звание, оно дает уже тебе какую-то возможность где-то себя повести, вот как раз сказать свое слово или отказаться. Вот, наверное, только вот за это уже как-то радует.
Но будем считать, что это все-таки несет в себе защитную функцию.
Да, были у меня такие случаи, когда этого звания у меня еще и не было, когда я отказывался, когда я находил возможность не участвовать в спектакле, когда я понимал о том, что ну вот здесь против меня, не мое. Лучше отойти в сторону, чем нежели пытаться бросить все свои силы на оправдание того, что тебе предлагается. А по поводу Ромео хочу вам сказать, вот мы не договорились, что вы мне задали вопрос, а я так отстал. Это же у меня получается 3 раза, потому что я сыграл вот этого при Болдыреве Ромео, вот уже в новое сейчас Шапошникова. Потом я попал в аварию, вышел из спектакля, меня перевели на отца, хотя я начинал с Париса. Теперь меня опять вернули в Ромео, и мне здесь уже неловко. Спасает только одно, что там в яме, какая разница, какой он Ромео. Потому что когда меня никто не вводил, я вводился сам. Меня спасло то, что у меня был спектакль тот прошлый. Поэтому я играю воспоминания.
Это очень хорошо, правильно.
Потому что воспоминания можно играть уже и в 50.
Синтетический образ получился уже. Саша, вот ваша семья, у вас дети теперь уже, естественно. Они наследуют вашу специальность или они прочее?
Вы знаете, по отношению к детям я пытаюсь подойти так. Вот вы выбираете профессию, ту, которую вы хотите. Я ничего не запрещаю, потому что это выбор их, это жизнь их. Я знаю, как я шел в своей профессии, да, через какие терник звездам и через какие профессии. Если мне не нравилось, я уходил. Со старшим сыном такая история получилась, потому что он пошел в одно место, ему не понравилось, потом он вдруг вот решил стать артистом. Я ему не помогал, учится сейчас на 4-м курсе. Так сложилось, что с Улан-Удэ их перевели потом, закрыли актерский факультет на 2-м курсе, и их перевели в Красноярский институт. Вот он сейчас там заканчивает 4-й курс, артист театра и кино. Куда он уже пристроится? Он пытается сейчас писать резюме в разные театры. Но вот здесь неожиданно, вот правда. У него в детстве только было то, что он играл все время с маленькими игрушками, которые у меня на холодильнике, и он вот этот вот кукольный театр устраивал, как я в детстве устраивал кукольный театр с бутыльков, потому что больше ничего не было. На крыльце вот так устраивал, сестра сидела, так качалась, а я и там устраивал, там помада, бутыльки, у меня тут все шло в ход. И он вот так вот играл, ну разговаривает, да ладно. Ну вот оказался. С младшим другая история. Там футбол, сейчас он грезит Суворовским училищем. Но по актерской природе он больше артист, чем нежели старший. Ну вот по детству. Вот он все время разыгрывает, он все время устраивает эти театры. Я не знаю, куда выстрелит.
Детские
раньше всегда, когда у меня не было детей, там, или они были маленькие, я осуждал того, что, вы знаете, вот идти по стопам родителей, а теперь нет. Я думаю, ну, это выбор детей, главное не помогать. Главное, чтобы вот не пытаться, да, по блату пристроить или еще как-то, нет. Старший сын говорит, пока не рассматриваю Иркутский драмтеатр, потому что я не хочу быть сыном своих родителей, а я хочу быть актером. Ну, это,
ну, да, это
здоровое решение.
Это, конечно, здоровое решение. И потом я вам должен сказать, что помогать, конечно, все равно родителям приходится, потому что, ну, как без этого, если это настоящий родитель, и любимые дети...
Нет, я говорю, помогать для вступления.
А вот это...
Да, поступление. Это, а так это само собой.
Конечно.
Я говорю про поступление, про вот этот блат.
Ну, я думаю, что нам надо сегодня опять вот вернуться к моменту вашего песенного творчества, потому что я знаю, что вот на конкурсах, о которых мы говорили, поют драматические актеры, вы всегда принимаете участие, и в 2019 году вы были лауреатом этого конкурса. И я хотел бы проиллюстрировать, я думаю, что сейчас просто ковидная эта вот ситуация не дала возможность повторить, стать лауреатом в 2020, 2021, может быть, тоже вот теперь все будет в порядке, и вы сможете спеть.
Сейчас, в 2021 году, Иркутское театральное училище делало тоже «Поют», ну, с любителями.
Ну, понятно.
Да. И моя подопечная заняла первое место.
Ну, вот видите, это же...
Я не так, но вот все-таки дошел.
Все равно участвовал.
Да.
Через кого-то. Поэтому, поскольку эта девочка была у вас...
Это тетенька была, которая очень взрослая пенсионерка.
Ну, будем считать ее молодой.
У меня причем никак не получалось вообще. Вот я не могу пробить вот этот вот фестиваль, да, и занять какое-то, мне всегда там второе давали, третье место. Я никак не мог дойти до этого. Выходишь с Вертинским, нет, мне не нравится. Выходишь с Романцем, нет, мне не нравится. То есть ты пытаешься притащить тот репертуар, который, ну, достоин актерской песни. Нет. Оказывается, можно просто выйти спеть песню и занять первое место. Поэтому я как только не пробовал. С этой песней я Зоя Соловьева, я говорю, Зоя, мы возьмем с тобой не качеством, а количеством. У нас было что-то штук 6 песен, мы их задолбали просто все это, и потом вот эту песню потом добили, и получилось, что у них уже выхода не было, им надо было когда-то нас туда подтянуть. Там были тувинцы, которые заняли гран-при. Но вот первое место хотя бы этого.
Ну, я думаю, что вы их, конечно, не измором, а качеством все-таки взяли. Саша, всегда очень сложно, конечно, вот в такой небольшой передаче театральной истории, которую мы ведем, которой я очень рад вести такой цикл. И говорить можно о многом, потому что у каждого человека, который участвует в этой передаче, это всегда большая-большая история. Чем больше говоришь, всегда находятся такие моменты, которые бы можно было бы рассказать, и которые, наверное, бы как-то характеризовали бы человека, который участвует в этой передаче. Я думаю, что труд актера это всегда в какой-то степени неожиданность, это всегда труд. В свое время я знаю, вот как-то однажды у Станиславского я прочитал, что театр – это болото. Если человек встает на его поверхность, то его засасывает, и он уже не может вырваться из этого болота. Не очень, конечно, мне всегда нравится, что театр – болото. Хотя вот если сегодня начинать анализировать некоторые театры, деятельность, то я думаю, что болото – это для них даже прекрасное обозначение, потому что ужасно, что делается в современном искусстве. Но слава Богу, что в нашем театре все-таки такого нет. Театр играет хороший спектакль, театр имеет хорошую аудиторию. Актеры все узнаваемы, актеры все любимы, я говорю об этом совершенно авторитетно. И поэтому я думаю, что вот вы сейчас еще проиллюстрируете свое предназначение к театру. Название, правда, стихотворение это, да, о сумасшедшем?
Баллада о сумасшедшем.
Орасио Феррера, это удивительное название, но я думаю, что оно не характеризует ситуацию, что только сумасшедшие играют в театре. Значит, играют хорошие актеры, среди которых вот есть заслуженный артист, как я уже сказал, «Сия Руси» Александр Братенков. И мы, завершая нашу сегодняшнюю передачу, я хочу сказать, что сейчас вы прочитаете эту балладу, а впоследствии этого я хочу сказать, что 25 лет – это так мало. и есть хорошее звание. Я надеюсь, что все-таки еще хотя бы 25, и вы будете народным артистом всея Руси. Я желаю вам счастья на этом пути. Я желаю вам радости на этом пути. Я желаю вам быть удовлетворенным своей семьей, потому что всегда это очень важно, иметь хорошую семью и иметь хорошее счастье именно от своих детей. Я желаю вам этого удовольствия, я желаю вам счастья, и будьте здоровы, и дай Бог, чтобы у нас все с вами получилось. Я даже готов подождать 25 лет, чтобы еще одну передачу мы сделали в театральных историях. Спасибо за то, что вы были.
Спасибо большое. «Баллада о сумасшедшем» – это стихотворение из проекта, который мы сделали с филармонией Марии из Буэнос-Айрес, поэзии испанских авторов на музыку Пьеццолла под оркестр. И вот вот эту балладу, вот эту небольшую, то есть она оттуда, из этого спектакля. Это такой тоже был опыт незабываемый. По поводу стихов, это точно так же, как с песнями, у меня проблема. И я для того, чтобы вот хоть как-то там себя чувствовать поувереннее, вот шел на разные проекты. И вот этот один из них, который мне предложил Евгений Конев, мой друг, и я ему благодарен за этот проект. Безумно интересно было под музыку, с оркестром, с певицей Людмилой Шер из музыкального театра сделать этот спектакль на сцене филармонии.
Я надеюсь, что это интересно будет и нашим слушателям.
Арасио Фер, знай, все получилось. Я смотрю на Буэнос-Айрес из гнезда воробья, а тебя я увидел такой печальный. Подойди, лети, оцени этот глупый беретик, который я приберег для тебя. И я сошел с ума, когда спустятся сумерки в твой стольный град одиночества. Я приду по берегу простыни со стихом и тромбоном и лишу твое сердце сна. Аплодируют нам из палат, да здравствует сумасшедший, придумавший любовь, а случайный ангел, солдат и девочка дарят нам зажигательный маленький вальс. Нас приветствовать вышли очень красивые люди. И безумец, но твой. Я тут при чем? Своим смехом я провоцирую звон колокольни, а в конце смотрю на тебя и тихо пою. Люби меня так. Все получилось. Забирайся на дерево нежности сумасшедших во мне. Надевай волшебный парик из весенних жаворонков и полетим со мною. Подойди, лети. Люби меня так. Все получилось. Открывай любовь, попытаемся в памяти воскресить волшебство любви всеобъемлющего сумасшествия. Подойди, лети. И да здравствует сумасшедший я и сумасшедшая ты, сумасшедшие я и ты.